Да, пока еще народ добавляется, я в двух словах немножко расскажу о себе для тех, кто меня не знает, поскольку у меня такой сейчас период выхода из долгого мамского затишья. Вот, напомню, зовут меня Надежда Матюхина, я преподаватель йоги, но вот с недавних пор по совместительству больше мама, чем преподаватель йоги. Надеюсь, скоро это сбалансируется. Вот, и поэтому пришла к такому решению первую беседу провести после такого долгого, опять же, затишья именно на тему питания, потому что вот раньше я никогда не говорила про питание в принципе, старалась придерживаться нейтралитета, независимо от того, что там, мы были вегетарианцами, кто-то не вегетарианцы, кто-то веганы, кто-то сыроеды. И я думала, что, ну, в принципе, каждый имеет право выбирать, да, и, в принципе, по сей день так и считали, но думаю, что делиться информацией просто необходимо, потому что только став мамой, на самом деле, понимаешь, какая степень ответственности вообще на тебя лежит уже не только за твое физическое тело, за твое сознание, но еще и за того вот маленького человечка, которого ты привел в этот мир. Потому что ни для кого не секрет, как, насколько вообще мама связана с малышом, насколько он зависит от нее, в том числе и в вопросах питания. Я думаю, Саша, наверное, согласится со мной, правда, тоже как мама.
Я очень согласна, да.
Приверженец здорового питания. Вот, ребят, конечно же, хочется в первую очередь сказать, что я далеко не эксперт вообще в вопросах питания, еще сама стою там на каком-то пути промежуточном. Вот сейчас малыш вынудил стать веганом, отказаться от всех молочных продуктов, хотя еще там полгода назад я говорила, что я никогда не смогу жить без молочных продуктов, это ужасная жизнь, не мила, но на самом деле, перетерпев там какой-то промежуток времени, когда у него была жуткая непереносимость, я поняла, что, в принципе, жить можно и без этого. Сейчас поэтому горизонты открылись, я открыта и сама к постижению чего-то нового, и мне поэтому очень интересно пообщаться с теми, у кого есть опыт в этих вопросах. Вот Саша тоже, у них семья вегетарианцев, там малыш веган, и все здоровы, счастливы. Я думаю, у многих есть вопросы, сомнения, тоже, да, не стесняйтесь их задавать по этому поводу. Вот, и последнее, что хотела сказать еще о себе, почему та информация, которую я буду рассказывать в своих прямых эфирах в дальнейшем, да, о материнстве. Опять же, как я говорю, я не эксперт, у меня первый ребенок, я сама еще учусь, но многие вопросы я буду освещать с точки зрения как человека, который приближен к медицине, да, у меня мама работает в педиатрии, в нашей стандартной современной педиатрии, причем это в деревне, где люди далеки вообще от вопросов естественного воспитания, на самом деле, придерживаются каких-то консервативных взглядов, вопросов питания, прививок и так далее. И мама просто, ну, по долгу службы вынуждена придерживаться вот этого консервативного взгляда, но она очень одобряет тот подход на воспитание малыша, который мы для себя выбрали. Это вот естественное воспитание, естественный уход, естественная гигиена, отказ от прививок. Наш малыш тоже вот вообще сейчас только на грудном вскармливании. Когда начнем вводить прикорм, скорее всего, это будет больше сырая пища даже, нежели чем вареная. Вот, поэтому мне моя мама очень много чего интересного рассказывает про нашу педиатрию, как говорится, из первых рук. Это не информация в интернете, которая такая сомнительная, может быть, да. И я ужасаюсь тем вещам, которые они там делают на самом деле. И поэтому очень хочется, чтобы как можно больше людей об этом узнало. И, может быть, вам будет тоже полезна эта информация, раз вот вы с нами решили присоединиться к нашим эфирам. Вот, добро пожаловать! Начинаем сегодня как раз вот с вопросов питания. Саш, немножко расскажешь о себе тоже, чтобы...
Ну да, меня зовут Александра Штукатурова, я тоже преподаватель йоги, тоже в клубе ОМРУ, тоже мама. И тоже у меня были эксперименты с питанием, так скажем, позитивные эксперименты. И став мамой, много для себя открыла в питании. Наверное, материнство действительно сподвигает к тому, чтобы начать уже прикладывать к себе усилия, вот эти все отговорки оставить в стороне, потому что действительно хочешь дать, ну, малышу, наверное, какой-то максимально, может быть, помочь ему стартовать в жизни как-то, и со здоровьем, чтобы было все хорошо с точки зрения энергии. И чтобы, возможно, раз уж у наших детей появилась такая благая карма в наш век, родиться в семье, где, по крайней мере, в первые годы жизни их не будут кормить мясом и убойной пищей, возможно, избавить их и от каких-то наших дурных пищевых привычек, к которым мы в свое время были приучены, в плане каких-то синтетических потреблений, да, сахара, сладостей, ну, хлеба того же там, дрожжевого, да, то есть то, что считается сейчас нормой и, к сожалению, приводит к тому, что у нас очень нездоровое общество. Даже уже в 30 лет люди просто имеют букет заболеваний. И самое главное, что, то есть в моем понимании какое-то здоровое, адекватное питание, оно нужно не для того, чтобы вот я такой был здоровый, красивый, жил дольше и дольше там, например, наслаждался жизнью, да, а жить дольше, на мой взгляд, нужно для того, чтобы просто быть эффективнее для этого мира, успеть больше сделать, чем мог бы. Как говорит Андрей Верба, есть у него очень хорошая фраза, что прикладывать усилия к себе нужно не ради себя, а ради других. Вот, поэтому у меня нет никаких там иллюзий насчет того, что ну, какая-то цель там дожить до 100 лет и так далее ради себя. Действительно, просто хочется поменьше уделять времени вопросам своих каких-то там болячек возможных, которые вылезут все равно где-то к более там старшему возрасту, например, да, когда организм уже не будет способен справляться. Чем, ну, то есть больше направленность именно на то, чтобы существовать эффективно, не особо обращая внимание на какие-то свои болячки. Ну и ребенку тоже, конечно, этого хочется пожелать. Единственное, что хочу уточнить, давайте мы сегодня поговорим именно о питании мамы, да? То есть, потому что если мы сейчас уйдем в прикорм, у меня очень много кто спрашивает про прикорм, но это совершенно отдельная большая тема, ее нужно разбирать в отдельном эфире. Вот. А питание мамы, оно тоже очень важно, особенно в первые там, полгода, 9 месяцев жизни малыша, когда, да и вообще в первый год жизни, потому что в первый год, да, основное питание малыша – это грудное молоко. Вот. И то есть то, что ест мама, попадает в малыша. Поэтому это тоже очень актуально. Первый год жизни очень важен для становления всего, его пропускать нельзя сразу, там, перепрыгивать к прикорму тоже нельзя, поэтому давайте сегодня этому посвятим время. Вот, Надя, давай, начинай.
Угу. Да, все совершенно верно. Про прикорм было очень много вопросов. У Саши, по-моему, 7 апреля, да, будет прямой эфир на эту тему. Поэтому да, кому будет интересно. Да. Да, присоединяйтесь в следующие выходные. Сейчас про питание мамы. Сразу вот вопрос, Саш. У Саши, на самом деле, под ее руководством в клубе вышла очень интересная книга «Осознанная беременность. Естественное родительство», где тоже затронут вопрос питания. И там один такой интересный момент указан, что почему люди современные, да, в том числе там, и мамы, могут себя чувствовать потерянными, растерянными, может быть, каким-то не находящим себе места в жизни. И вот там был такой интересный факт, что это из-за того, что современный человек питается чужеродной пищей. Саш, можешь немножко вот осветить этот вопрос? То есть правда ли это?
Ну как правда? Знаешь, каждый, наверное, для себя решает, что такое правда в его реальности. Но факт, что люди, которые питаются без убойной пищи, они ощущают себя совершенно по-другому в этом мире. Первое, что они не испытывают, это страх. Очень много вегетарианцев, тех, кто практикует йогу, тех, кто практикуют концепцию кармы, да, они отходят от страха. Я считаю, это вообще один из самых важных результатов того, что ты занимаешься йогой, что ты этично питаешься, потому что, так скажем, в нашем мире сейчас очень много строится на страхе людей. И это одна из самых основных проблем, наверное, почему люди не могут себя чувствовать счастливо. Мы все время что-то боимся. Мы боимся за себя, боимся за своих детей, за близких. В новостях все время освещают самые там негативные события, и на самом деле это все не просто так и построено с умыслом, так скажем, да. Поэтому человек, который не употребляет мясо, даже на энергетическом уровне, да, не то что там на уровне концепции кармы, а на энергетическом уровне, не получая вот эту в себя информацию ужаса, животного перед забоем, он намного меньше страха испытывает. Это очень большой плюс, чтобы чувствовать себя комфортно в этом мире, с доверием к миру относиться. И чувствовать себя уютно, да, то есть не как, что ты вот, мир тебе чужой, тебе нужно всего опасаться. Вот. Кроме того, на уровне физики уже очень много исследований есть о том, что наш организм не способен переваривать животный белок, потому что наш организм воспринимает животный белок как себе подобное что-то. То есть, ну, грубо говоря, это как, знаете, организм думает, что вы съели человека, так скажем. В принципе, в некоторых обществах это до сих пор практикуется, да, и это нам сейчас кажется, что страшно. Когда-то было страшно съесть животное, да, но постепенно окно Овертона работает, и животных сегодня едят, к сожалению, очень многие. Я думаю, что есть такие страны, как, например, Корея, где едят кошек, едят собак. То есть для нас это еще странно, для них тоже нормально. Видимо, мы тоже когда-то к этому придем, что будем есть своих питомцев, да? Вот. Ну и, видимо, когда-то человеческая психика, управляемая другими людьми, может дойти до того, что, в принципе, и человечину есть нормально. Извините за такие вещи, конечно, но если посмотреть с точки зрения логики, это очень странно, то, что мы делаем. Вот, поэтому вот этот животный белок, который воспринимается человеческим организмом как свой собственный, он не переваривается. Но человек пока еще у организма сохранился какой-то ум, который не переваривает сам себя, так скажем, да? И действительно накапливается вот этот вот балласт, так скажем. Ему деваться некуда, он гниет, он ухудшает здоровье, он всасывается в кровь через кишечник, размножаются паразиты, размножаются грибки. Ну и человек, на котором, извините, живет столько всяких форм жизни, он как-то, я думаю, чувствует себя немножко тяжелее, чем тот, кто питается более-менее ну, адекватной, благостной пищей в этом мире. То есть он служит больше, не сам живет и что-то делает для этого мира, а служит больше для жизни там каких-то странных, примитивных форм жизни эгоистичных. Вот, поэтому я считаю, что ну, вот отказ от убойной пищи, хотя бы, да, от мяса, рыбы, яиц, молочка, это там, ну, уже там следующий этап, возможно, и все-таки, по крайней мере, там не такая жуткая судьба у животных, хотя, конечно, то, что творится на фермах, это, ну, такого не должно быть. Вот, мы сами стараемся идти в сторону веганства. К сожалению, действительно, молочка, особенно сыр, это сильная зависимость пищевая. И вот я на себе очень хорошо чувствую. Вот, и, возможно, тоже ну, придется уже от этого отходить. Сейчас вот тоже делаю чистки определенные организма. И очень надеюсь, что после этих чисток мне не захочется есть молочку. Вот. Так что я вот из этой концепции исходила, потому что действительно это очень странно. Человек чувствует себя в мире, который законы этого мира попирает очень конкретно. Вот. Надеюсь, ответил на вопрос.
Да, Саш, благодарю, согласна с тобой абсолютно. И вот в контексте питания мамы, да, что важно, что я для себя осознала, что мы ведь действительно, мы то, что мы едим. Я думаю, ни для кого не новость, что формируется наше физическое тело. Для кого-то будет новостью, что и наше сознание формируется, исходя из той пищи, которую мы в себя погружаем. И вот еще же есть, ну, наверное, тоже такой факт все-таки, что жизнь может дать только живое, как бы, что может дать мертвая пища. И я в этом контексте тоже очень серьезно вообще задумалась на тему даже просто того, чтобы потреблять больше сырой пищи, потому что даже термически обработанная пища — это уже пища, так скажем, мертвые, да, в некотором смысле, даже если это овощи и фрукты, они, по крайней мере, не несут в себе такого негативного отпечатка, как убойная пища именно животного происхождения. Но, тем не менее, вот у меня сейчас такой небольшой эксперимент в плане сыроедения, посмотрим, куда это приведет, но в любом случае, конечно, должен быть баланс, должна быть золотая середина, и ко всему нужно подходить постепенно. Но что еще интересно в плане молочки? Да, действительно, с этической точки зрения это менее болезненно, наверное, чем употребление мяса, рыбы, да, и так далее. Но именно с точки зрения на воздействие человека, на человека и организм, тоже столкнулась с очень интересной точкой зрения, что на самом деле молоко может быть даже еще и вреднее, чем мясо, потому что именно казеин, молочный белок, он очень сильно воздействует на развитие всяких там опухолей, раковых клеток и так далее. И вот тоже недавно прочитала книгу Колин Кэмпбелла «Китайское исследование», где ученый... Саш, читала, да, сталкивалась с этой книгой?
Да, читала.
Ага. Он провел масштабное исследование там на нескольких тысяч людей, пытаясь выявить взаимосвязь вот, развития раковых опухолей и появления ими молочного белка, и выявил самую прямую взаимосвязь. Меня прямо серьезно заставило это задуматься еще больше, что нет, я, наверное, к молочке уже точно не вернусь. Поэтому, если кому интересен этот вопрос, поизучайте, пожалуйста, сделайте свой осознанный выбор, а не тот выбор, который основан на наших привычках, то там, с чего, чем нас с детства кормили манной кашей, да, так мы хотим кормить своих детей. Подумайте, пожалуйста, что у вас сейчас есть выбор, есть очень много информации, очень много литературы, и размышляйте, проверяйте осознанно, как это воздействует на ваш организм. Вот сейчас я понимаю, что уже мне даже реально не хочется молочку, и у меня к ней такое же отношение примерно, как и к мясу. Вот поэтому очень желаю, чтобы все со временем к этому пришли. Вот. А в плане еще чужеродной пищи немножко хочется затронуть именно химическую промышленность, потому что сейчас все, что продается в супермаркетах, 90% — это производство не пищевой промышленности, а химической промышленности. И мы очень радостно и весело начинаем кормить своих детей тем же, чем мы сами, опять же, привыкли просто питаться. И, ну, там всякие сладости красивые, красочные. Мы, ну, смотрим иной раз даже на состав этикетки, мы видим все эти е-е-е-е-е, но думаем, ну, вроде ничего вредного, особенно если там кто-нибудь из производителей заявляет, что не содержит ГМО, это уже счастье, да, там, что каких-то откровенно вредных веществ не содержит. Но, тем не менее, это все химическая промышленность. И это тоже, вот я опять возвращаюсь к фразе из книжки, которую Саша сдала, что мы действительно себя чувствуем чужими, потому что мы питаемся синтетикой, и у нас теряется связь с нашим вот этим вот природным, что ли, да, естеством каким-то. Поэтому тоже в этом плане будьте избирательны, старайтесь стремиться к тому, хоть это и в городе, в социуме очень сложно, но возможно, рынки никто не отменял. Мы сейчас ездим благополучно на рынок за свежими овощами и фруктами. И здесь, конечно, сторонники питания животной пищи скажут, ну как же фрукты и овощи, они же напичканы нитратами, их же сейчас все обрабатывают. Вот, Саша, что ты думаешь на эту тему, что сейчас все фрукты и овощи обработаны химикатами?
Нет, 100% обработаны, и вот я даже не сомневаюсь. И я прекрасно знаю, что там может быть аллергическая реакция на фрукты и овощи, но поверьте, то, что всовывают, извините, в овощи, это вообще не то, не ничто по сравнению с тем, что всовывают в мясо сейчас. Антибиотики, гормоны и всякие разные странные вещи, да, например, химические добавки, вызывающие какое-то привыкание, это, ну, это еще хуже, да. Есть несколько способов борьбы там с теми же пестицидами, можно озонировать овощи, например, то есть есть такой прибор озонатор, овощи, фрукты замачиваете, озонатор включаете, и вот там идет озон такой, пузырится, в общем, и считается, что, ну, по крайней мере, обеззараживает более-менее хорошо. Я хотела немножко добавить по поводу молочки. Молочка еще сторона тем, что нам все говорят, что вот там кальций, да? Кальций, кальций, кальций. Но на самом деле мало кто знает, что казеин, он кальций вымывает. И то есть получается парадокс. Мы едим молочку для кальция, а молочка становится кальция меньше. Вот, поэтому тоже, пожалуйста, действительно изучайте информацию. В источниках по йоге древних вы можете встретить там какие-то рекомендации по употреблению молока, например, особенно для практик пранаямы. Хиран Самхити, например. Ну, друзья, нужно делать скидку на то, что все это было, извините, в тот век, да, когда коровы паслись на лужайках, коровы были домашние, овощи, фрукты выращивали в собственной земле без всякой вот этой вот штуки. И действительно, можно было на всем этом хорошо гармонично существовать. Сейчас время изменилось. Ну что вы хотите, мы живем в кали-югу. Да, и это сказывается не только на мировоззрении людей, это сказывается в итоге из-за мировоззрения людей на всем нас окружающем. И нужно делать на это скидку. Поэтому не нужно думать, что вот мясо, оно так там богато чем там железом, B12 и так далее. Да там ничего нет из этого, действительно, давно уже. Вот, ну, овощи, да, я, честно, отношусь спокойно к нитратам и пестицидам в овощах. Ну, да, есть такое дело, но вымачиваете, озонируете, хорошо промываете. Но это действительно не самая большая проблема в нашем мире, то есть есть проблемы побольше. Поэтому понятно, что идеально чистым и здоровым в нашем, наверное, обществе сегодня существовать невозможно. Но, по крайней мере, нужно прикладывать усилия к тому, чтобы твое существование было максимально корректным в этом мире, да? А по поводу сыроедения, у меня были эксперименты сыроедения, но мне оно не подходит. То есть, ну, сыроедение – это немножко специфичное питание, и очень здорово, я, например, мне очень, я очень радуюсь за людей, которым оно действительно подходит, но у меня вот, ввиду моего сложения, мне, я очень сильно мерзну на сыроедении, даже летом. То есть, ну, не знаю, уж по карме такое тело досталось, и я считаю, что, в принципе, варенку есть как бы можно, потому что она уже, это уже вопросы там твоего, так скажем, здоровья, чем более, ну, этичные вопросы, так скажем, да. Вот, поэтому здесь тоже каждый выбирает свое. Я считаю, что сыроедение хорошо подходит людям питта-доши, у которых много внутреннего огня, они не мерзнут, они хорошо переваривают, да, потому что сырую пищу переварить сложнее, чем вареную. Вот. Но тоже сыроедением нужно заниматься в определенных широтах, так скажем, потому что вот был недавно эфир у Андрея с Ромой про мифы об Индии. И он, Андрей как раз там рассказывал, что в Индии лучше питаться как раз-таки именно вареным, перченым, потому что действительно бактерии там размножаются дико, и ни водой, ничем там особо их не смоешь. То есть это одна из причин, почему там так часто готовят именно вареную пищу. Вот. И, ну, я считаю, что скидку нужно тоже делать, где ты живешь, да, а, потому что, ну, там, сыроедить в Индии, ну, не знаю, может, кому-то и пойдет. Смотри, Надя, у нас тут есть вопрос, Наташа пишет, про B12, самый любимый вопрос. А, вот скажи, пожалуйста, ты изучала эту тему, где брать B12 в продуктах не животного происхождения?
Да, смотрите, ребят, на самом деле тот B12, который содержится в продуктах животного происхождения, он не усваивается организмом. B12 вырабатывается у человека в толстом кишечнике, на самом деле, если у него есть здоровая микрофлора. И это миф, что B12 можно получить только из животной пищи и больше никак. Если вы перестаете употреблять животную пищу, во-первых, есть продукты растительного происхождения, в которых он также содержится и в некоторой степени усваивается. В частности, это всякие морские водоросли, спирулина и так далее. Вот эти вот все богатые хлорофиллом растения. Вот. Но в какой-то момент у вас очищается ваш, ну, соответственно, параллельно с отказом от животной пищи, желательно производить какие-то очистительные процедуры, и мы по поводу очищения тоже немножко будем говорить, возможно, не в рамках уже сегодняшнего эфира. Соответственно, вы очищаете свой кишечник от гнилостной флоры, которую вы там накопили за все это время, пока питали животные пищи. И если кишечник достаточно чист, он начинает, там поселяется здоровая микрофлора, да, как это дружественные нам бактерии, которые начинают синтезировать этот B12 очень себе спокойненько, он в дальнейшем всасывается через кишечник, и куча вегетарианцев в результате на нашей планете, которые живут здорово, счастливо, не страдают от недостатка B12, и, ну, я в том числе, например, да, если говорить об этом, потому что когда я только начинала переходить на это растительное питание, у меня довольно резко произошел переход, и я сразу озадачилась этим вопросом, а где брать то, а где брать это, как повышать гемоглобин, где брать B12, хотя у меня не было этих проблем вообще, но вот этот вот социум, который со всех сторон пытался убедить меня, что я умру скоро на таком питании, он меня заставил изучить этот вопрос, и в целом мой ум успокоился вот на этом факте. Я думаю, что, наверное, еще в каких-то продуктах он содержится, простительно, но что вот я узнала, это вот морские именно водоросли, богатые им он даже, наверное, богаче, чем мясо, и усваивается он гораздо лучше, чем из мяса.
Да. Друзья, вы как бы понимаете, что мы такие странные йоги, это всего лишь мнение, да, мы никому не навязываем, вы можете придерживаться ваших взглядов, то есть мы просто делимся своим опытом для того, чтобы вы знали, что есть альтернативные способы существования. Я тоже недавно очень плотно изучала вопрос B12. Почему? Потому что, ну, в общем, везде в сети пишут, что группа риска, да, по нехватке B12 – пожилые люди, потому что они там за свою жизнь израсходовали уже запас B12, да, потому что, как известно, он накапливается в печени, и потом организм им пользуется, так скажем. Вот. И вегетарианцы, конечно же, куда же без них. Так вот, честно, я допускаю, что у нас, может быть, в современном мире, с тем, что мы едим, возможно, вот нитраты и пестициды, они очень мало содержат уже этого B12. Я допускаю, что у нас может быть дефицит витамина B12, но в моем, например, в моей картине мира нет такого, чтобы пойти, значит, убить какое-то животное, съесть его, потому что это животное, видите ли, усвоило B12, да? Почему животные хорошо накапливают B12? Откуда они его берут? Они не убивают, да, ходят себе подобных, так скажем. Они едят очень много травы, очень много зелени. И в силу того, что у них кишечник очень длинный, причем они ее очень долго жуют, да, видели, как жуют коровы, они там часа два могут эту травинку жевать. Вот. И в силу того, что у них очень длинный кишечник, это зелень, да, все это хорошо всасывается в кровь и в итоге накапливается в печени. У человека кишечник не такой длинный, как у травоядных, не такой короткий, как у хищников. Мышь какой-то средний вариант, и в итоге мы, во-первых, так долго никогда не жуем, столько зелени не едим, и так сильно у нас не усваивается, да, поэтому мы идем, покупаем убитое животное и типа что-то там из него усваиваем. Ну, совершеннейший вообще бред, если честно, так посмотреть с точки зрения логики. Вот, поэтому с моей точки зрения, если есть проблемы с B12, ну, попейте вы его в витаминах. Да, там будет не очень хорошая усвояемость, да, например, искусственные витамины, они не на 100% усваиваются, но это лучше, чем вы будете, извините, ходить за этим B12 и кормовать очень сильно. Кроме того, самая лучшая вещь, которая восстанавливает кишечную микрофлору, если вы делали какие-то чистки, которая содержит много B12, это капустный квас. Капустный квас, он делается вообще элементарно, пьется там 3 раза в день. Какой-то курс пропейте с семьёй, да, ну, сначала это странная вещь, потому что мы привыкли к ароматизаторам, к сладеньким вкусам, но на самом деле ничего страшного нет, там, пересилить себя, выпить полстакана этого кваса. Взрослые люди все, да, наверное. Вот, поэтому много разных вариантов, но я считаю, что лучше уж пить его в добавках, этот B12, если вдруг случилась такая ситуация, что действительно там дефицит, например, чем, ну, ходить куда-то даже за той же там молочкой или еще хуже, за убойной пищей. Еще, кстати, у нас на сайте ОМРУ вышла очень интересная статья, так и называется, B12, чего-то там. Вот, и там очень интересное исследование приводится о том, что на усвояемость B12 как раз-таки влияет два фактора. Я не помню, как эти факторы называются, в общем, но факт в том, что это внутренний фактор и внешний фактор. Внутренний находится в желудке, внешний находится в кишечнике. И в кишечнике может усвоиться B12 только при наличии внутреннего, который попадает туда из желудка, соответственно. Так вот, у тех, кто употребляет животную пищу, тяжелую пищу, там, неблагостную пищу, в желудке этого внутреннего фактора практически нет, потому что кислота становится в желудке настолько сильной, чтобы, ну, перерабатывать вот эту вот пищу, очень тяжелую, да, неусвояемую, так скажем, что этот фактор убивается в этой кислоте. И в итоге вы как бы, ну, там, можете делать что угодно, в кишечнике не усвоится, потому что этого внутреннего фактора нет. Очень интересная статья, прям почитайте, действительно много там именно научных каких-то фактов. Вот, поэтому я не считаю, что B12 – это самая большая проблема, и прекрасно есть там вот эти вот витамины, ну, растительные. Не знаю, есть растительные, есть синтетические. Возможно, растительные ну, действительно настоящие, хорошо пойдут. Поэтому пробуйте, ищите. Ну, проще всего, конечно, сделать. Просто сделать, как все, но потом, как знаете, есть поговорка, миллионы мух не могут ошибаться. И поэтому старайтесь включать вашу голову, пожалуйста. Надюш, ты что-то еще добавишь, я пока посмотрю вопросы, ладно?
Да, смотри, я сразу вижу вопрос по поводу B12, пока мы на эту тему разговариваем. Пишет нам Наташа. Есть мнение, что синтезируется в толстом кишечнике, а всасывается в тонком кишечнике. Как вы считаете? Сталкивались ли мы с таким вопросом? Знаешь, Наташ, я тоже как-то сталкивалась с этой информацией. Опять же, меня этот вопрос уже не волновал, поскольку я даже там, ну, родив малыша, сдавая все анализы, я видела, что у меня все в порядке, в принципе. Значит, где-то как-то он там синтезируется, где-то как-то всасывается. Но когда увидела вот эту информацию, что он вырабатывается в толстом, а всасывается в тонком, и было предложено автором статьи такое классное решение, на мой взгляд, для йогов. Там есть такое мнение, что практика на ауле непосредственно влияет как раз на то, чтобы этот B12 из толстого кишечника перенести в тонкий. Не знаю, насколько это правда, но судя по тому, что практикуя на ауле, мы просто действительно там активизируем весь желудочно-кишечный тракт, очень похоже на правду. Поэтому я для себя так поняла, думаю, ну, если у меня будут проблемы с B12, значит, я буду просто активнее практиковать на ауле. Я даже начала ее осваивать, хотя до этого не особо подходила к этой практике. И, знаете, мне понравилось. Это действительно классная практика. Кто не знаком с ней, читайте в интернете, посмотрите ролики. Там на сайте Умру тоже есть, как осваивать на ауле. Чувствуешь себя великолепно после нее. Действительно запускается пищеварение, разжигается как раз тот самый пищеварительный огонь. Если там вопрос холода, да, на какой-то пище. Вот. Поэтому я не могу сказать, то есть я не очень разбиралась в этой теме, но сталкивалась с таким мнением и вот такое решение видела в интернете. Саша, ты?
Да, я просто полностью, я, честно, не сталкивалась с этим мнением, но я верю Наташе. Наташа микробиолог, она очень умная, очень много изучала эти вопросы. Вот, я по поводу науле хотела сказать, действительно, осваивайте в любом случае, даже если у вас B12 все в порядке, особенно это важно для женщин. Почему? Потому что современным женщинам, например, если есть проблемы с зачатием детей, это очень помогает, вот эти все брюшные манипуляции, помогает нормализации кровотока в хорошем питании матки, малого таза, и если есть какие-то, знаете, предпосылки к тому, чтобы опускались внутренние органы, это все очень помогает. И это очень помогает восстанавливаться после родов, восстанавливать брюшную стенку, восстанавливать матку, там, ну, поднимать эти органы, да, потому что они опускаются, потому что растянулись мышцы за беременность. Вот, поэтому в любом случае практика на ауле очень полезна. Это больше, наверное, к чистительным процедурам мы уже переходим. Вот, вполне возможно, что где-то, как ты говоришь, где-то он там синтезируется, где-то вырабатывается. Я очень согласна, что, знаете, есть позиции людей, медиков, которые очень много времени своей жизни посвятили изучению определенных концепций, анатомии, да, вот, и они оперируют вот этими, ну, понятно, да, какое авторитетное мнение может быть у меня там, у какого-то там йога, у которого нет медицинского образования, и у какого-то там врача, который 7 лет отработал, у него такая практика и так далее. Но вы знаете, эта реальность, она на самом деле такая условная. Очень много людей, это все люди, они живут в параллельных реальностях. Вот есть люди, которые занимаются тем, что не нарушают законов этой вселенной, стараются жить эффективно для общества, они совершенно в другой реальности живут, чем те, у кого постоянные болячки какие-то, где-то у них что-то не всасывается. И поэтому, вы знаете, наука, мы хоть и оперируем, да, приводим какие-то исследования, но наука, она идет, она очень сильно отстает от того, какую мы тонкую реальность формируем сами. Наука просто, как бы, знаете, вот идет по следам. А то, что мы действительно сформируем, то так та реальность и будет. Поэтому вот в науке, хотя бы если мы возьмем саму науку, вот буквально за последние там 5 лет революционные изменения произошли вообще. Перевернулось представление там всех ученых и врачей вообще о природе человека. Вот недавно, как говорят, расшифровали геном только, да, представляете? То есть сейчас окажется, что все, что утверждали до этого, вообще надо было делать наоборот. Наука — это такая вещь. Она все время что-то открывает. Помните, как сжигали Джордана Бруно и Коперника, заставляли отказываться от своих открытий, да, думали, что рентген безопасен, сейчас думают, что УЗИ безопасно. Ну, в общем, друзья, думайте головой, занимайтесь своими практиками, чтобы ваше тонкое тело чувствовало реальность вокруг вас, и тогда ваше шестое чувство всегда будет, ну, вам помогать. Поэтому если у вас, как бы, вы чувствуете, что это как это надуманная реально проблема с тем B12, ну и не бойтесь. Потому что иногда мы действительно можем поддаться окружению, поддаться какой-то панике. У меня очень много, к сожалению, примеров знакомых, знаете, когда девушки вегетарианят, а потом, когда беременеют, они начинают есть пищу, ну, убойную. Как же так, беременность на вегетарианстве, да? Вот, поэтому это все происходит в том числе из-за страха, из-за отсутствия информированности. Ну, мы не только тело. Вы поймите, проблемы тела — это вообще не сильно большие проблемы этого мира. Поэтому старайтесь, как бы, действительно смотреть, ну, за вопросы питания, наверное. Вот, Наташа спрашивает, как долго мы на вегетарианском питании. Надя, ты как долго?
Слушай, ну я уже 5-й год в вегетарианском питании. Получается, на момент зачатия малыша 4 года я была вегетарианкой, муж у меня был где-то 1,5 года, наверное.
Угу. Ну, я 4-й год, да, 4 года уже где-то. Полное вегетарианство у меня пришло в начале 2014 года. Нет. Да. Ну, короче, где-то в 2014 году. Вот. И, ну, получается, сейчас 18, да, 4 года примерно. И прекрасная, как бы, практика. Всем советую.
Классно. Саш, смотри, а чтобы закрыть сейчас вопросы все вот со всякими этими микроэлементами для мамы, да, как для беременной, так и для кормящей, вот что ты скажешь по поводу гемоглобина и белка? Вот где же их брать?
Ой, гемоглобин — это тоже моя любимая тема. Все меня всю жизнь пугали. Да где их брать? Я не знаю, зачем их где-то брать. Вполне нормально можно жить. И ты же живой организм, у тебя протекают процессы. Ты не отравляешь свой организм той пищей, которая гниет там. Потому что, ну, извините, то, что из нас выходит, когда мы ходим в туалет, да, при рационе, вот, традиционном, так скажем, это такая маленькая часть, потому что все остальное остается в балласте, в слизи, на кишечнике. В итоге вот вместо такого кишечного просвета вот такое образуется, и, конечно, там весь букет болезней. А, плюс, извините, на этом всем размножаются паразиты и грибки, которые тоже живые, которые тоже умирают и там остаются, и не выводятся. Ну, я не считаю, что это способствует гемоглобину никоим образом. Кроме того, сталкивалась с тем, что беременным на традиционном питании, что им там прописывают, печень, да, есть для гемоглобина, и все, ну, на гемоглобин вообще никоим образом не влияет, сколько бы ты печени не съел. Вот. Железо, белка, очень много в зелени. Возьмите себе за правило делать зеленый коктейль. Каждый день, через день. Малыши очень любят зеленые коктейли. У меня вот, если я не успела к стакану, стакан пустой. Вот. Где еще много? В гречке. В гречке, кстати, и белок, и железо очень хорошо сочетаются. Особенно в пророщенной гречке, в зеленой. В льне очень много белка. Вообще чемпион по белку лен. В водорослях тех же, в спирулине. В спирулине содержится, сейчас я скажу сколько, наверное, вот я не помню, в 10, по-моему, граммах спирулины содержится белка больше, чем в килограмме, раз в 10, по-моему, больше, чем в килограмме говяжьей печени. То есть это действительно мощные такие концентраты природные. Логично, что чтобы усвоить что-то, да, мы же не усваиваем не белок, а аминокислоты, да, то есть организму нужно расщепить этот белок, какие-то аминокислоты из него выделить, да, их там может быть больше, чем в одном растительном продукте. Но весь тот мусор, который с ними идет, ну куда же его девать-то, знаете, ну, тело не вечно, как и планета Земля. Очень хорошее есть выражение, что на планете нет такого выражения, как выбросить мусор. Некуда, да? Так же и в теле. Ну, очищается оно, конечно, периодически, но с каждым годом все хуже и хуже, если мы на традиционном питании живем. Вот, поэтому, конечно, лучше употреблять растительный белок, где все есть аминокислоты. Да, лучше вы съедите там 5 разных этих овощей, фруктов, зелени, чем один кусок этого стейка. Но, друзья, каждый делает свой выбор, да, если хотите проще, потом будете иметь последствия. Все, что просто в этом мире, это ведет не к развитию, это 100%. Этот мир не такой. Вот, поэтому, ну, я вот, например, что ем для белка, да, гречка, чечевица, киноа, кукурузная крупа, да, ну, все, что без глютена. Что еще? Зелень, овощи, фрукты разные. То есть вообще не проблема. Лен тот же самый, толокно. Я даже не знаю, что придумать. Орехи, да. Ну, орехи, честно, я ем не особо много, потому что все-таки тоже тяжелая пища. Растительные масла. Очень много всего. Надо только захотеть найти информацию.
Да, ребята, Настя, ты слышишь? Да, сколько всего Саша перечислила, насколько интересен рацион вегетарианцев. Вот вы знаете, когда я ела мясо, ну, реально, человек, который ест мясо, он там ест сосиски и пельмени, где там, ну, вообще мало мяса содержится, в принципе, по большому счету, и небогато разнообразие. Когда ты становишься вегетарианцем, веганом, там, с рейдом, ты уже вынужден что-то изобретать, потому что действительно, ну, пища все-таки это и эстетическое какое-то, эстетическая подпитка человека, да, и энергетическая подпитка человека. И поэтому столько разных продуктов открываешь для себя, и столько их сочетаний, что особенно для девушек, женщин, которые любят готовить, это просто вообще кладезь. Можно бесконечно.
Причем, ты знаешь, я тоже сначала думала, что это все так долго и сложно. Но вот тот же раздел с рецептами на сайте OMRU, я просто вот... открываю для себя каждый раз новое и новое. Настолько все просто. То есть не надо ничего там, знаете, ну, что там с мясом делают? Не знаю, моют, очищают, отбивают, жарят, парят. Ну, в общем, это жесть какая-то. Рыбу, если почистить сырую, это же вообще ужас. Ну, вот, да. Настолько быстро, даже учитывая, что я целый день с малышом дома, я успеваю там ему какие-то вещи приготовить, ну, потому что все-таки еще не все даю, что мы едим, например, плюс и как-то и мужу что-то интересное приготовить, то есть, ну, действительно, вообще не проблема с этим. И поэтому вы, я думаю, для себя откроете много всего интересного, много разных сочетаний. И самое приятное, знаете, что вы знаете, из чего это сделано, кто это сделал. Потому что невероятно важно с энергетической точки зрения получения пищи, кто готовит эту пищу, с каким настроем он готовит. И когда вы, извините, готовите кусок трупа у себя на кухне, ну, Я не то, что радикально, я знаю, что все на какой-то стадии, я когда-то тоже ела мясо, считала, что это нормально, но единственное, что мне всегда было очень неприятно, я рыбу никогда в жизни не чистила, потому что я не могла себя заставить это сделать. Мне настолько было противно, извините, ну, правда. Вот. И единственное, на что я, по-моему, была способна, это быстро порезать там какое-то филе куриное и бросить его, чтобы запах ушел. Вот. И... ну, каждый на своем этапе, каждый когда-то к этому придет, я думаю. Вот девушка пишет, Адриана, что моя врач, как узнала, что я стала вегетарианкой, отправила на анализ белка и гемоглобина. Забавно, результаты выше, чем в старых анализах во времена мясоедства, да и вообще анализы стали лучше. Но врачи все равно склоняют к мясоедству перед зачатием. Надя, что ты думаешь?
Я думаю, здесь, как и во всех других вопросах, стоит слушать только самого себя. И вы знаете, Ровно настолько, насколько вы будете уверены в своей позиции, ровно настолько же эту позицию будут принимать окружающие. Я тоже с этим столкнулась, что пока у меня не было в голове четкого понимания, что я там не ем животную пищу, и я этого не буду делать ни за что на свете, точно так же ко мне и могли докопаться с какими-то вопросами, попытаться меня там как-то переубедить, наехать, как это любят делать медицинские работники или такие консерваторы. Когда у меня внутри сформировалась эта позиция, да, она формируется каким образом? То есть вы сначала, ну, как бы не спорите, не вступаете ни в какие открытые конфликты, просто придерживаетесь того питания, которое вы для себя выбрали, оно постепенно меняет ваше сознание. И как правильно Саша сказала, когда вы не едите убойную пищу, у вас постепенно уходит страх, в принципе. И вот эта внутренняя уверенность, когда вы уже ничего не боитесь, что там вас кто-то начнет одолевать своими глупыми вопросами, плюс параллельно с этим вы изучаете, потому что нашему уму крайне важна тоже информационная подпитка каких-то источников именно о пользе, да, того, что вы делаете. Есть куча всяких научных обоснований этому тоже, кто захочет, тот найдет. И если вы любите там аргументировать именно с логической точки зрения, то вы найдете для себя эти аргументы и сможете тоже ими как-то оперировать. И вот, опять же, да, для себя я заметила, что как только у меня вот эта внутренняя убежденность сформировалась, прошел вообще очень небольшой промежуток времени между тем, как я начала питаться растительной пищей, и как я уже смогла потом открыто, то есть ко мне даже потом вопросы такие перестали поступать. И на момент беременности я наблюдала в обычной поликлинике параллельно с своим гинекологом из клиники естественной медицины в силу определенных обстоятельств. И я ужасно боялась идти к врачу в поликлинику, потому что я думала, ну, все, там сейчас меня одолеют этими всякими справками, подписками, а не как это, не выезде, а не разглашение, где я должен отказывать. Ну, реально, там столько всяких расписок и подписок, а беременное существо, оно такое весьма ранимое, и у меня были такие легкие опасения, что я не смогу выстоять. Но на самом деле врачи тоже, либо они чувствуют вот эту вот уверенность вашу, либо мне так повезло, и у меня попалась совершенно адекватная бабулька, прям такая классическая советская бабулька, которая просто меня так спросила, ну, вы правда не хотите делать УЗИ? Я говорю, нет, не хочу. Ну, подпишитесь вот здесь. А вы правда не будете делать эту прививку? У нас неотрицательный рефактор, и там было опасение, что конфликт с малышом будет. И у меня был выбор отказаться от иммуноглобулина, вот этой прививки. Вы правда не будете? Я говорю, не буду. Ну, вот здесь распишитесь. Сделали анализы, увидели, что у меня нормальный белок, нормальный гемоглобин, то есть вообще никаких проблем не было. И она сказала, ну, вообще беременным полезно есть печенку, говядину и вот это вот все такое прочее. Я говорю, ну, у меня нет такой необходимости, и даже если бы она была, наверное, я бы нашла, как восполнить недостаток вот этих вот витаминов. И реально у нас с ней не возникло ни одного прения. Она меня всегда с улыбкой приветливо встречала. Идейная моя, вот так она меня называла. Но и действительно, таких проблем не возникало. Поэтому я думаю, здесь просто вам нужно сформировать какую-то внутреннюю уверенность внутри себя. И здесь даже говорить уже ни о чем не придется, потому что люди будут это чувствовать, что к вам
не стоит. Да, я думаю, ты тоже открыла определенную альтернативную реальность.
Возможно, да, потому что цифры говорили сами за себя. У меня ни за время беременности, ни после родов не было никаких проблем абсолютно анализами.
Тут то же самое, и до сих пор все очень благополучно. Я хотела сказать вообще по поводу врачей, друзья, ну, понимаете, мы в очень странное время живем, когда мы врачей возвели в ранг, ну, каких-то сверхлюдей, которые знают, что, да, они знают определенные вещи, но, извините, у них есть определенные схемы. Да? А людей на планете великое множество, и непонятно, почему у одного человека в организме что-то идет не так, и у другого в организме идет что-то не так. Какие-то стрессы, какие-то концепции в голове. Проявляется просто это, может быть, в схожих симптомах. И каждому выписывают, знаете, одинаковое лекарство. Вот есть такой анекдот старый, что врач таблетку разрезает на две части, говорит, вот это тебе от головы, а это от части ниже спины. И смотри, не перепутай, главное, да? Вот то же самое. Друзья, мы просто не хотим брать ответственность на себя за то, что мы едим, за то, как мы живем. И мы ищем виноватых, да, например, врачей, или мы ищем того, кто нам скажет, как сделать, чтобы нам вот не париться. Ну, врач же сказал, мы так и делаем. У нас возникла в Уголовном кодексе такая вещь, как медицинская ошибка из-за этого, да. Кто-то удивляется, что вообще врачи ошибаться-то могут, да, с очень плохим исходом, например. Это очень странно все. Врачи — это продукты определенной системы, они не виноваты, но у нас есть система, по которой они учатся. И больше, чем эта система, за рамки системы они не выйдут. Очень мало врачей у нас, к сожалению, сейчас знают о том, что материя вторична в этом мире. Да? Поэтому, ну, пожалуйста, включайте свое серое вещество, свою осознанность, какие-то шестое чувство свое слушайте, потому что, как правило, за ним стоит то, что мы уже очень много раз проходили в прошлых жизнях и куда мы больше не хотим вступать, так скажем. И хотела отдельно немножко сказать про гемоглобин беременной женщины. Гемоглобин у беременной женщины ниже, чем у обычной женщины. Пожалуйста, помните это и не пугайтесь. И гемоглобин там 100, беременность — это вообще нормально. Главное, чтобы он не упал, ну, там, ниже 90 хотя бы. Этим вполне можно способствовать едой, которая содержит железо, да, там, гранаты, чернослив, зеленые яблоки, гречка. Пожалуйста, это нормально, это называется физиологическая анемия, это защита организма от кровотечения. Поэтому, когда какая-нибудь врач, к которой вы попали, хватается за голову, говорит, у вас гемоглобин 112, 120, все вообще, сохранение, ну, делите на 2 или на 5 все, что вы слышите, пожалуйста, потому что вот это вот действительно ваша внутренняя уверенность, как Надя сказала, это действительно большая вещь. То, насколько вы эту реальность формируете вокруг себя, она настолько и будет работать. И для меня всегда, когда вставал там вопрос какой-то, возможно, какие-то сомнения заградывались, да, потому что в окружение такое попадало, у меня всегда мотиватором были, во-первых, учение Будды, где он прямо говорит о том, что может дать убойная пища беременной женщине. Есть такая сутра о защите детей, дайте, пожалуйста. И как бы фраза о том, что если я делаю выбор в пользу жизни, ни мне, ни моему ребенку не может быть от этого. Да, невозможно, чтобы там Вселенная, космос так вот реагировал на это. Поэтому, ну, доверяйте больше энергетическим вещам, работайте над собой, да, и тогда вы совершенно точно откроете, что вот этот вот мир энергии, мир какой-то тонкий более, он очень логичный, он повсеместный, и с ним можно взаимодействовать даже на нашем каком-то пока ограниченном уровне развития, да. Конечно, у нас тоже, наверное, не идеальные рационы, есть свои вредные привычки, которые иногда одолевают. Но, тем не менее, старайтесь хотя бы стремиться, да, и когда у вас есть возможность отказаться от чего-то, ну, это позитивно. А вот пишет Анастасия, что у нее гемоглобин 118, уже начинают говорить, что нужно поддерживать максимально, так как нижняя граница нормы. Анастасия, сходите еще к 3 врачам. Найдите какую-нибудь вот действительно естественную, ну, врача, который за естественный подход. Это ненормально. То есть у меня очень много случаев, когда 120, все, да, женщины начинают пичкать печенью. Когда спрашиваешь, ну что, гемоглобин-то поднялся? Все говорят, нет. Ну, то есть смысл, да? Кроме того, извините, печень — это место, куда организм скапливает весь свой мусор. Ну и, соответственно, коровы, которых колят гормонами и антибиотиками, это концентрат вообще вот этих всех веществ. То есть, ну, это самая ужасная, наверное, часть, которую можно в себя поместить. Поэтому, ну, думайте, пожалуйста. Вот. Будет вполне нормально. Причем я вот тоже говорю не от себя, это и моя гинеколог прекрасно относилась к моему гемоглобину 101. У меня вот был период в беременности, 101 у меня был гемоглобин. Вообще нормально. Наш педиатр тоже, он говорит о том, что это физиология, что гемоглобин падает во время беременности. И больше беспокойство вызывает как раз, когда он не падает. То есть это больше предпосылки к, ну, там, каким-то проблемам во время беременности, там, кровотечения. Вот, Валерия, пишет, гемоглобин за всю беременность в норме при вегетарианском питании. Ваша уверенность, убеждение и знание, и все будет хорошо. Да? Да? Вот, поэтому у всех очень разное. Я вообще уверена, что беременность и роды — это очень кармические вещи. У каждой женщины это большой показатель, большой активатор кармы. И, конечно, можно там быть супер-сыроедом и иметь проблемы. Вот. Ну, значит, такая вещь. Можно быть мясоедом и не иметь проблем, но они все равно появятся. Вы понимаете, нельзя, чтобы у нас все было, нам ничего за это не было, как говорится. Да? Ну, так не работает. Просто есть люди, которые пока этого, до этого не дошли, наверное. Но ни в коем случае не осуждаю. Как говорится, мы все станем Буддами. Да, поэтому каждая пылинка, которая растет, это большой сахар.
Да, Саша, ну, очень здорово. Да, будем потихоньку заканчивать, наверное, раз время у нас подходит к концу. Еще один коротенький аспект, который хотела затронуть в рамках питания мамы. Да, еще говорят врачи очень часто, что мама должна есть за двоих. И бедные женщины начинают наворачивать просто такие безумные огромные порции, считая, что я же должна есть за двоих, и вдруг откуда-то просыпается аппетит на эти, как это, из 10 блюд, да, такие столы. Вот, так хочется сказать, что мама должна есть за двоих не в количественном соотношении, а в качественном. То есть если вы да, по сей день, там, пока у вас не встал вопрос там, родить малыша, вы о себе не очень хорошо думали, то, ну, вернее, заботились, да, не очень хорошо и пихали в себя все подряд, то когда вы задумаетесь вопросом того, что у вас появится малыш, все-таки стоит подумать о том, чтобы сменить свое питание к более здравому питанию и начать питаться качественно лучше. Вот это, пожалуй, самое важное.
Не только беременным, еще и кормящим, так говорят.